В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кузькина мать и Путин. Новые ракеты и торпеды. Реальная угроза или предвыборный блеф кандидата в президенты Путина. Кремль пугает, а Белому дому не страшно. Как может ответить Трамп на шпильку Путина? Что может Владимир Путин предложить российским избирателям, кроме ракет? Угроза Владимира Путина в адрес Соединенных Штатов как инструмент его предвыборной кампании. Это мы обсуждаем с Ниной Хрущевой, политологом из университета New School в Нью-Йорке, Ричардом Эриксоном, профессором университета Восточной Каролины, и Робертом Ортунгом, политологом из университета имени Джорджа Вашингтона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В США заявление Владимира Путина о наличии в арсенале Москвы непобедимых, по его словам, ракет, способных обмануть любые противоракетные комплексы, торпед с неограниченной дальностью действия и других видов чудо-оружия вызвали, по большому счету, откровенный скепсис. В Госдепартаменте назвали безответственной демонстрацию убогого видео, сопровождавшего выступление российского президента. Видео, где российские ракеты падают на Флориду. Причем, как подметили многие, почти точно на усадьбу Дональда Трампа Мар-э-Лаго. Белый дом вполне деловито отметил, что президент Путин подтвердил то, о чем правительству США было известно давно, и то, что отрицала Россия. А именно, она в течение десятилетия разрабатывает военные системы, прямо нарушая свои договорные обязательства. Пентагон, правда, заверил американцев, что он готов к нейтрализации возможной угрозы со стороны России, хотя эксперты говорят, что у них нет никаких подтверждений существования такого оружия. Источники CNN и Fox News говорят, что Россия действительно пыталась проводить испытания крылатой ракеты на ядерном топливе, но все они закончились неудачей, а по крайней мере две рухнули где-то в Арктике, превратившись в источники радиации. Любопытно, что сам президент Путин отказался в интервью телеканалу NBC подтвердить факт проведения успешных испытаний таких вооружений, несмотря на настойчивые расспросы. «Нью-Йорк Таймс», поместившая статью о выступлении Путина не на почетном месте, но все-таки на первой странице, осторожничает. Является ли путинская непобедимая ракета угрозой или это российский обман? Таков заголовок статьи. Из нее следует, что, скорее всего, обман. Хотя тот факт, что Россия все-таки что-то испытывала, оставляет осадок, налет некоторой неизвестности. Мои собеседники рассматривают эти заявления Владимира Путина как часть его предвыборной кампании. В таком контексте они выглядят, по большому счету, театральными. Вот что говорит Нина Хрущева. Как вы считаете, что делает Путин?
С моей точки зрения, Путин делает Путина. То есть Путин делает то, что он делает всегда. Он, с одной стороны, нам хочет показать, что он не чужд модернизации, он знает, что такое инвестиции, он знает, что такое information technology и так далее, и так далее. Он знает, что есть налоги, он знает, что жизнь должна стать лучше, жизнь должна стать веселее, с одной стороны. А с другой стороны, он тоже знает, что броня крепка и танки наши сильные. И это нам нужно показать. И вот в этом, с моей точки зрения, он вот как бы собрал две эти экстремальности вместе. Абсолютно метафора того, что Россия есть, и того, что есть Путин. С одной стороны, он президент страны в 21 веке, с другой стороны, он отчитывает себя Владимира Великого.
Нина, правильно ли я вас понимаю? Вы воспринимаете своего рода это как театральную, если не сказать кукольную угрозу?
Практически он показывает то, что он всегда показывает. То есть, как бы сказал дедушка Кузькину мать, а вообще он всегда показывает, что Россия великая держава, и если вы сомневались раньше, то теперь я вот вам покажу то, чего вот этот, как он называется, Витязь, князь, кинжал, как он там новый называется, я вам покажу кинжал, который вам должен доказать. Так что для меня эта речь не была более страшной и опасной, чем все другие. То, что он эскалирует, но он эскалирует свою каждую речь. Он, когда он же на попятный, он как Дональд Трамп в этом смысле, естественно.
Нина, но до сих пор, если я не ошибаюсь, Владимир Путин не угрожал США атомной крылатой ракетой или торпедой на атомном ходу и чем там еще. Собеседники Fox News из Пентагона, правда, рискованно поиронизировали по этому поводу, дескать, представьте, что случилось в Арктике, куда упали несколько этих ракет после неудачных испытаний. Тем не менее, ведь из Москвы раньше пугали Европу лишь Искандерами в Калининграде.
так не угрожал. У него эта ядерная доктрина уже когда была? Уже тогда там было ясно, в какую сторону это идет. Я еще думаю, что это ответ. У Соединенных Штатов только что они публиковали свою военную доктрину, в которой Россию и Китай объявили главными врагами. То есть Путин как бы отвечает, и это его будет объяснение, он отвечает на то, что он уже получил.
Но на это вам американцы в той же самой доктрине говорят, что мы отвечаем на затянувшееся уже на десятилетия развитие ядерного потенциала России.
Это вот этот будет Эйзенхауэр и Хрущев. Каждый открещивается и говорит, что я первый не начал. Начал он. Это правда. Трудно сказать, кто кому дал повод. То у Путина тоже есть объяснение. Американцы говорят, что там Россия нам для нас проблематична, поскольку Путин говорит одно, а делает другое. Путин им говорит, а вы говорите одно, делаете другое. И сделали из нас совершенно какого-то дикого монстра.
А вы считаете, что этот упрек Путина оправдан? Ведь помнится, еще во времена Буша-младшего США передали Москве информацию о технических возможностях противоракетных систем. Интересно, что Кремль ответил на создание оборонительных систем угрозами атаковать. Никто ведь ему никогда атакой не угрожал.
Американцы из России сделали монстра, а Путин своим поведением, безусловно, gives them all the opportunity. Ну что
дает им все возможности.
Абсолютно. Ну что Америка классифицировала в определенный тип, это абсолютно точно. Не то, что он не этот тип. России удобно, что Америка начинает или делает первые шаги, когда метро мне еще когда нам сказал, что Россия – это первый враг. И Америке удобно, что Путин себя ведет так, как они говорят, Россия себя всегда ведет.
Чем это чревато?
Ничем хорошим ни для кого не закончится. И те, и другие считают, что вот эти вот угрозы и бряцание оружием, оно должно остановить как бы другую часть. Но все-таки Путин вернул или думает, что он вернул себя к состоянию супердержавы. А мы уже знаем, чем супердержавность кончается, когда две супердержавы начинают соревноваться в том, кто что может.
Особенно, когда одна не является супердержавой.
Да, особенно, когда одна не является, но является достаточно, чтобы эту кузькину мать всем показать. И вот это вот страшно, потому что чем больше Путина уличать в том, что я сегодня читала уже информацию, что американцы сомневаются, что эти машины, которые Путин показывает или которые обещают, они на самом деле есть. И вот этот виллан, которого из него создали, и он сам в этот образ себя как бы вставляет, он может сказать, вы мне не верите, я вам сейчас покажу образ злодея. И вот это меня очень волнует, и всех должно волновать.
Нина, вы пытаетесь объяснить эти заявления российского лидера его интуитивной, что ли, реакцией на внешние обстоятельства. Он видит несуществующую с точки зрения западных столиц угрозу, пытается реагировать в знакомом ему формате. Но, с другой стороны, за две недели до выборов кандидат в президенты России посвящает самую заметную часть своего предвыборного выступления, чуть ли не половину его, предупреждением об угрозе России и как она намерена на это ответить. Не может ли за этим быть каких-то конкретных планов у российского президента?
Это игра. Это традиция еще, потому что советские лидеры все время рассказывали о том, что вот у нас какая у нас сильная военная мощь, и если что, то мы сразу ответим. И Путин в этом смысле очень традиционный лидер. Это выборы. Но это уже тоже давно, я думаю, уже давно можно было ожидать, и уже давно как бы присутствует, что если придется подтянуть пояса, тут у нас враг, мы, правда, не знаем, кто этот враг точно, но, естественно, как всегда, наверняка будет Запад, и уж это ужасная Америка, то если придется подтянуть пояса, вы хоть будете знать, почему вы их подтягиваете, потому что вот нас хотят унизить и, может быть, даже атаковать, и мы, строя эту замечательную военную машину, придется у людей кое-что, может быть, забрать, несмотря на то, что мы вам обещаем увеличить количество детских садов и всего остального. Меня больше в определенной степени волнует то, что все-таки это хамство делать адрес по итогам года на будущее за 5 минут перед выборами. То есть если он будет еще собирается говорить о демократии, то демократия точно может отдыхать, потому что ни одна демократия так оперировать не может.
Насколько для него важны эти выборы?
Что ему еще делать? Я не знаю, если вы помните его новогоднее обращение, оно было самое скучное. То есть он даже не напрягся сделать вид, что он президент, и он в этом участвует. То есть это такая была совершенно усталость лидера. Вот вроде я должен это сказать и должен это сказать. Я думаю, ему нужно, потому что ему нужно оставаться. А поскольку ему нужно оставаться, ему нужно что-то делать. А поскольку ему нужно что-то делать, ему, конечно, нужно нагнетать эту обстановку, чтобы показать, что он лидер, который нужен и необходим. И вот интересно, когда он говорил про социальные всякие вопросы, ну, говорил и говорил, но оживился, когда начал говорить: мы рождены, чтобы сказку сделать былью, вместо сердца пламенный мотор. То есть вот это такой машинки он показывал, это его завело. Вообще у меня впечатление, что он как президент, ему очень это наскучило вообще это все. То есть он вот там сидит по требованию Бога, считая, что только он может спасти Россию, только он может показать Кузькину мать Западу. Но вот тон был другой, тон был такой обреченный на власть, с моей точки зрения. И вот это очень интересно, как это еще 6 лет будет обречение на власть продолжаться.
Как вы считаете, сойдет Путину с рук в эти 6 лет привычка задирать Соединенные Штаты? Ведь он, можно сказать, этим занимался с успехом в президентство Барака Обамы, срывая очки в глазах домашней аудитории. Не так давно в Сирии Кремль первый раз получил по рукам. Наверняка есть в Москве соблазн отыграться каким-то образом.
Задирает. И если Путин будет продолжать задирать дальше, то любовь Трампа к нему скоро пройдет. И он начнет, они начнут мериться, у кого больше ракет и так далее. Из игры это перерастет во что-то другое. Сама ситуация в России совершенно комическая, если бы она не была такой трагической. Он сидит уже 18 лет, и мы только вместо того, чтобы идти вперед, мы идем глубоко назад, хотя у нас новые игрушки появились военные, что тоже на самом деле очень непрогрессивно. И здесь непонятная совершенно политическая ситуация. Поэтому это может, игрушка может превратиться во что-то другое в любой момент. И с моей точки зрения, для Путина сейчас задирать Соединенные Штаты с Трампом, с моей точки зрения, намного более опасно, чем это было бы с Хиллари Клинтон. Потому что Трамп может вести себя неадекватно, и мы видели, что он может вести себя неадекватно, если задеть его гордость.
Говоря о будущем, как вы думаете, могут санкции давления все-таки представлять угрозу Владимиру Путину, его положению? Теоретически, причастность людей из российского руководства к кибероперациям против США также может превратить их в объект уголовного преследования. Не загоняет ли такая стратегия российского президента многих важных россиян в угол?
Может. Я-то думаю, что эти санкции, когда санкционировали Игоря Иванова и всех других, это, в общем, был такой момент, когда положение Путина могло бы очень сильно покачнуться, потому что они все согласны, что Россия великая страна, но хотят кофе пить на 5-й авеню точно. А тут вот раз, и все это невозможно. Не знаю, но, с другой стороны, обвинение 13, это ясное было, что, во-первых, если уж так обвинять их, там явно больше должно быть. Так что это был как бы знак России, что если что, мы пойдем и дальше, и будем обвинять, и так далее, и так далее, и вообще просто всех сгребать под одну гребенку. Не знаю, я, честно говоря, все время, каждую минуту ожидаю, что вот сейчас его элита скажет: очень устали мы от таких сотрясений. И тем более, что вот эта вот первая часть речи такая довольно кудринская. Мы будем инвестировать и работать вместе. Там какие-то люди дают это направление. Вообще проблема России — это в том, что у нее двуглавый орел. Она, с одной стороны, идет в одну сторону, а с другой стороны, идет совершенно в абсолютно другую. Думаю, что в ближайшие годы для нас вопрос — это какая голова победит.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Кузькина мать и Путин. Новые ракеты и торпеды. Реальная угроза или предвыборный блеф кандидата в президенты Путина. В передаче участвуют Нина Хрущева, Ричард Эриксон и Роберт Ортунг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ричард Эриксон считает, что эти публичные заявления о существовании новых российских вооружений не стали сюрпризом для США. О том, что Россия работала в этой области, было известно, но нет подтверждений, что эти работы завершились успехом. Профессор Эриксон, как вы относитесь к этим заявлениям Путина?
Как к домашней пропаганде. Он говорит своим людям. И для нас это ничего нового, по-моему. Мы понимаем, над чем они работают теперь в области вооружений. А некоторые из этих, наверное, в ближайшем будущем не реализованы. Например, ядерные двигатели на крылатых ракетах. по-моему, это пока технически невозможно. Мне кажется, что ничего нового для наших стратегических, так сказать, мыслителей и для правительства Соединенных Штатов.
Но в своей речи Владимир Путин говорит, обращаясь к Вашингтону: «Нас никто не слышал, послушайте сейчас». Что, как вы думаете, из всего из этого услышат в Вашингтоне?
Я не думаю, что они принимают это всерьез. Во-первых, это естественно, что Россия будет развивать такие вещи без американских противоракетных оборонок. Это просто путь развития военной технологии. Главное, что, наверное, возмутит наше руководство, это что новые ракеты могут нарушать соглашения, которые уже существуют о количестве ракет. В данном случае, может быть, мы будем тем же отвечать.
То есть вы подозреваете, что это может привести к гонке вооружений, хотя, честно говоря, трудно представить, как Россия может себе позволить ее?
Может, если мы думаем, что он всерьез нарушает соглашения, которые уже были достигнуты в области ядерных вооружений. Если это оказывается просто более-менее пустых слов для домашней аудитории, тогда ничего не будет.
Как вы думаете, почему Владимир Путин продолжает прибегать к антиамериканизму? Ведь россияне, в конце концов, могут ему и не поверить, когда он в сотый раз кричит «пожар, караул».
Мне кажется, что это потому, что у него нет институциональных структур, которые поддерживают легитимность своего режима. Именно поэтому он должен выглядеть военным руководителем, который стоит твердо и отстоит любую угрозу, ну, включая и эту новейшую американскую угрозу, которая дает этой ПВО.
Правильно ли я вас, профессор, понимаю? Вы полагаете, что российскому президенту нечего предложить своей стране, кроме очередного сплочения перед лицом внешней угрозы?
По-моему, у него лично нет ничего. У него две противоборствующие стороны с экономической точки зрения. То есть сторона Кудрина и сторона Глазьева, грубо говоря. И я не знаю, не могу даже гадать, кто берет верх. Так что у него есть два пути вперед. Продолжение, на самом деле, последних, ну, скажем, 6 лет, 8 лет. Другое – это опять-таки взяться за некую либерализацию, освобождение низов экономической системы, чтобы система могла более-менее само по себе развиваться. Теперь выглядит, как будто он хочет, чтобы государство правило все. Так сказать, советскоподобно, без нужных учреждений, чтобы это эффективно работало.
Профессор Эриксон, вы в свое время изучали советскую, как ее называли, командную экономическую систему, которая не была способна обеспечить страну нормальной обувью, не говоря уж о мясе, но производила неплохие танки и самолеты. Насколько то, что создано в России за последние 20 лет, напоминает ту экономику застойной эпохи?
Не очень сильно пока, хотя с политической точки зрения вроде бы восстанавливается некую систему номенклатуры в политической сфере, по крайней мере. И то, что главные фирмы все отчитываются перед высших органов государства, тоже напоминает. Но пока рынки внутри страны и почти во всех областях преобладают. Только в области энергетики и там, где, ну, развитие важных объектов с точки зрения, так сказать, государства, правительства. В этих областях рынок молчит. Вообще, что касается уровня жизни людей, это на остаточном принципе правит почти все экономические действия.
То есть страна эпохи Путина все-таки придаток военно-промышленного комплекса? Всех этих ракет, атомных двигателей и тому подобного?
Это так. И всегда было так. Это всегда была, так сказать, приоритет и советской, за исключением смутное промежуточное время в 90-х и ранее 2000-х годах, тоже приоритет российского государства. Это задерживает рост той части экономики, которая работает на людей. Очень трудно экспериментировать, очень трудно предпринимать что-то новое в экономике, когда все зависит от доступа к ресурсам, которые в любой момент могут быть отвлечены в оборонную сферу.
Вы говорите о противостоянии, грубо говоря, взглядов Глазьева и Кудрина. А в принципе, даже при желании, может Путин выстроить здоровую систему на фундаменте, созданном за последние 20 лет? Ведь очень многие экономисты, например, мой собеседник Андерс Асланд, говорят, что невозможно этого сделать, поскольку нынешняя политическая структура России не переживет реформ.
Я согласен, что он не может в такой системе. Все это остается на стороне до конца следующего срока Путина, мне кажется.
Если учесть, что о ядерных планах Владимира Путина ведущие американские газеты сообщили без придыханий и эмоций среди других новостей, мало в Америке кто, по-видимому, опасается прямого противостояния с Россией. И все же, что можно ожидать от Вашингтона? Как может выглядеть российская стратегия США в обозримом будущем?
Возможно, больше давления, если положение не улучшится в Сирии и на Украине. Более вероятно, это то, что очень мало изменится. Все понимают, что это выборы не настоящие, нет настоящий демократический выбор. Поэтому очень мало изменится. Все ожидают, что результаты будут приблизительно такие же, как и были в 2012 году. Так называемая перезагрузка. Попробовали тогда, и ничего из этого не вышло. И поэтому мне кажется, что опять-таки очень мало изменится.
С Робертом Ортунгом мы обсудили контекст, на фоне которого Владимир Путин сделал свои заявления. По мнению профессора Ортунга, Путину необходимо на этих выборах добиться подтверждения своей легитимности. Могут ли результаты этих выборов отразиться на будущем американо-российских отношений?
Я не думаю, что президентские выборы в России – важное в этом смысле событие. Фактически неизбежное избрание Путина президентом на следующий шестилетний срок вряд ли что изменит в американо-российских отношениях. Мы попросту получаем очередное подтверждение того, что Путин является авторитарным правителем, сосредоточившим в своих руках полную власть, с которой он расставаться не собирается. В этом смысле Владимир Путин олицетворяет авторитарную тенденцию, набирающую силу в мире. Взять хотя бы Турцию или Китай. Что касается самой России, то эти выборы все-таки больше, чем простая формальность. Понятно, что выборы и их исход будут контролироваться Кремлем. Но если в них примет участие сравнительно небольшая часть российского электората, то по имиджу Владимира Путина, как стержня политической системы, будет нанесен удар. В таком случае для российского лидера возникнет очевидный проблема – отсутствие легитимности. Я думаю, все прекрасно осознают, что это, по сути, фиктивные выборы. Если Путин не сможет мастерски организовать и провести даже фиктивные выборы, выведя на выборы подавляющее большинство российских избирателей, то такой результат наверняка пошатнет его позиции, вызовет сомнения в его способности контролировать ситуацию. Тогда наверняка у тех людей внутри российских властных структур, кто хотел бы наследовать Путину, появится большой соблазн организовать оппозицию под боком у Путина.
А с точки зрения Вашингтона, потеряет что-то Владимир Путин, будь он избран в президенты при слабом участии россиян в выборах? Важен для Белого дома этот вопрос легитимности российского президента?
Я, честно говоря, не думаю, что многие в Белом доме рассматривают его легитимным лидером даже сейчас. В случае такого результата выборов Вашингтон, скорее всего, будет испытывать беспокойство по поводу возможной нестабильности в России. Естественно, мы ожидаем, что в Москве рано или поздно произойдет смена власти. Проблема заключается в отсутствии ясного механизма перехода власти из одних рук в другие. И это тревожит очень многих.
Как вы считаете, каковы шансы на улучшение американо-российских отношений после очередной победы Владимира Путина на президентских выборах? Может Путин попытаться улучшить отношения с США, хотя бы исходя из экономических интересов России?
Сейчас, несмотря на слова Трампа, американский политический истеблишмент очень озабочен перспективой вмешательства Москвы в выборы в Конгресс, которые пройдут осенью нынешнего года. Этому вопросу посвящены многочисленные слушания в Конгрессе, где руководители американских разведслужб говорят, что они ожидают российских кибератак и других операций в преддверии этих выборов. Это одно из двух главных препятствий для улучшения отношений. Вторым является аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украины. Пока эти проблемы остаются, улучшение отношений невозможно.
Вы не упомянули, кстати, Сирию и уничтожение российских наемников. Некоторые американские эксперты приводят этот факт как доказательство готовности администрации Трампа действовать решительно в отношении Кремля.
Это непредсказуемый фактор. Да, мы знаем, что в результате американских ударов было уничтожено неизвестное число так называемых российских наемников. И если такие инциденты будут продолжаться, они могут обернуться совершенно непредсказуемыми последствиями. Но, по большому счету, в данный момент сирийская проблема периферийная в контексте американских интересов. И она не является поводом для серьезного беспокойства. Она не входит, скажем, в десятку первоочередных проблем, с которыми столкнулись США.
Но российское вмешательство в американские выборы наверняка находится в первой пятерке этого списка. Может это вмешательство спровоцировать Вашингтон на решительные шаги?
Можно предположить, что по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс мы увидим более активные действия России в киберпространстве. Доказательством тому служит резкий всплеск активности российских троллей, пытавшихся раздуть страсти в Америке после стрельбы в школе во Флориде. Руководители американских разведслужб убеждены в опасности российского вмешательства и публично предупреждают об этом Конгресс. Если мы увидим масштабную атаку накануне выборов, то политическая реакция на это в Соединенных Штатах будет бурной. Проблема, впрочем, состоит в том, что Дональд Трамп и телеканал Fox News говорят почти то же самое, что и представители Кремля. Очень трудно.